Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Привет-привет, дорогие друзья. Игорь Николаевич пока сейчас включит тему нашей сегодняшней передачи, а я буду пытаться выйти в Инстаграм и подсоединять его к этому же Инстаграму.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами ведущие Владислав Игоревич Юртов из Санкт-Петербурга. И он как бы пытается меня тут подсоединить в Инстаграм, я его представляю. И с вами еще, конечно же, Игорь Николаевич Попов. Вот мы такие официальные сегодня, потому что у нас сегодня такая тема очень сложная. Я не знаю, как вы, в свое время у меня был один из моих любимых фильмов там, в глубоком школьном возрасте, уже могу это сказать, «Отцы и деды». Вот, люблю очень это, любил очень этот фильм. Вот.
Игорь Николаевич, попробуй подсоединиться к Инстаграму, я тебя там пытаюсь в очередной раз подсоединить туда, да, пожалуйста, зайди.
Вот
иначе,
он я.
Иначе...
Вот он я.
Отлично, я могу снять наушники, значит, соответственно, от ноутбука и поставить наушники только от телефона, все лучше. «Батя, ты не прав», называется наш сегодняшний эфир, друзья мои. «Батя, ты не прав». Или «Мама, ты не...» как сказать такое слово, как про маму? «Мамочка, ты не права» или как?
Знаешь, у меня всю мою жизнь, я помню, что мою маму отец называл «мать», вот.
«Мать»?
Да, и когда я попытался это в своей семье привить, то был уже столько послан своей женой, сказал, что если я еще раз услышу от тебя, то есть неизвестно, что с тобой делаю. Поэтому ты не прав, да, родитель, там, предки, вы не правы. Итак, конфликт поколений.
Да. Шнурки еще.
Сейчас ты сейчас с сленгом начнешь, да? В общем, друзья, сегодня мы говорим о конфликте поколений. Отцы и деды, отцы и дети, деды и внуки и так далее. В общем, почему взрослые уверены, что в юности они были лучше, чем дети сейчас? Я в этом сильно сомневаюсь. Не знаю, как у Владислава Игоревича вот на это, значит, как он реагирует. Вот Юра нам пишет, зови ее матушка. Вот
так. Матушка, ты не права.
Матушка,
матушка.
Да, матушка, ты не права, хороший, спасибо,
Юра. Ну, в принципе, да, ты же у нас рукоположный диакон в церкви, да, как-никак. То есть ты имеешь полное право называть свою жену матушкой, а тебя могут кто-то называть батюшка, отец родной.
Нет, я, так как я называю свою жену, я не буду озвучивать, вот, это, скажем, самые интимные моменты нашей личной семейной жизни. Но мы сегодня говорим-то не про взаимоотношения. Юр, как всегда, тут переключился на взаимоотношения родителей, то есть в смысле мужа и жены. А мы-то с вами, друзья, будем говорить про взаимоотношения отцов и детей, отцов и дедов, детей, внуков с дедами и отцами. В общем, вот так вот. Почему происходят такие сдвиги, и почему есть поколенческие конфликты. Вот скажи мне, дорогой Владислав Игоревич, и, друзья,
пока я делаю репосты, ты можешь немножко занять людей в эфире, меня в том числе.
Да, вот так вот.
Из наших технических проблем возникли сложности, да. Давай.
Придется мне сейчас заполнять это все время. Друзья, вот вообще на самом деле, напишите нам, как бы, как в вашей жизни протекали. Были ли у вас конфликты с своими родителями? Чего вам не хватало вообще в взаимоотношениях с родителями? Что конкретно, какие претензии были со стороны родителей к вам, папы, мамы, и со стороны вас к родителям? Вообще вот эти взаимоотношения отцов и детей... Я однажды вспомню свой, сейчас очень модный сторителлинг, да, то есть все рассказывают истории везде и всюду, пишут эти истории. Так вот, небольшой сторителлинг, да, друзья, присоединяйтесь, пишите нам вот о своих конфликтах, как вы выходили из этих конфликтов и удавалось ли вам выйти из этих конфликтов. Так вот, итак, смотрите, давайте попробуем с вами вот погрузиться в свое прошлое, кто уже взрослый и кто сейчас, в общем, находится в юном возрасте, какие, не знаю, какие, может быть, даже это не конфликты, недопонимания, может быть, да, какие-то взаимные упреки. Вот, в чем обвиняют родители детей, дети родителей. Здесь вообще, мне кажется, не хватает тут двух наших детей, в общем, с твоей стороны и с моей. И Владислав Игоревич вообще был бы просто, я считаю, огонь просто.
Понимаешь? И еще твоя жена, чтобы наконец-то выяснить, как ты называешь.
Вот, обойдетесь. Моя жена – это глубоко законспирированный член моей семьи, хотя люди, которые, ну, то есть те слушатели и зрители, которые смотрят, слушают, ничего особенного, могли ее видеть. Я ее несколько раз приглашал к себе в эфир. Мне очень всегда трепетно в общем, вести эфиры, да, потому что большая ответственность всегда. Я представлю, я просто, мне интересно посмотреть эфир с твоей женой и тобой, Владислав Игоревич.
Это она прямо кажется... сейчас сидит буквально рядышком со мной, тихо, молчаливо наблюдая за тем, что происходит, за тем бардаком в эфире, который...
А мне интересно, что тихо, молчаливо. Мне интересно, как вот она бы тебе какие-нибудь контрдоводы, в общем-то...
Слушай, ну вот у нас Алина прям написала в одной из групп, где мы трансляцию делали, какие могут быть конфликты с родителями. Такое ощущение, что человек всегда прожил всю свою жизнь, не имея вообще ни одного конфликта с своими родителями. Но мы, на самом деле, друзья, мы в большей степени говорим не о претензиях, если честно говоря, не о претензиях детей к родителям, а скорее как бы о том, почему мы, как родители, считаем наших детей хуже себя, многие, и все. Да? Но в общем и целом такая тенденция существует, что а в наше время, говорим мы, высыпая песок из правой штанины своей, да, было вот так вот, а вы там нехорошие, лентяи там, и все прочее. Вот, собственно говоря, скорее это именно тема основная нашей передачи, но мы можем поговорить со стороны детей. Если вы ребенок, который слышал претензии в свой адрес от своих родителей, да, и нечто подобное, пожалуйста, делитесь этим в комментариях, мы их зачитаем и обсудим с Игорем Николаевичем. Поехали дальше.
Да, Владислав Игоревич и Игорь Николаевич сегодня будут в лице почтенных родителей, не знаю, насколько почтенных, это надо спросить моих детей, вот, и твоих детей тоже, в том числе. Ну, вот давай попробуем разобраться в этом. Вот ты мне скажи честно, как на духу, как вот на исповеди. Ты обвинял родителей, что они тебя не понимают, считал их ретроградами и динозаврами вообще?
Слушай, наверное, либо я был слишком глуп в детстве, либо у меня не было, что скорее второе, а может и первое, второе, у меня не было особенного контакта такого, знаешь, близкого с родителями. Я не считаю это плохим, то есть для меня как бы, то есть у меня нет обиды на родителей за это. Ну, вот, но в общем и целом я жил какую-то совершенно самостоятельную жизнь. Ну, вот, сам выбирал те кружки, куда я пойду, и школы. Сам выбирал учебные заведения, сам туда поступал, кроме одного единственного случая, когда папа не помог училище военное поступить, чутка. Ну вот, и т.д. и т.п. Поэтому, знаешь, у меня особенных претензий к папе не было. Скорее, может быть, немножко к маме, что я не чувствовал какую-то такую теплоту чисто женскую по отношению к себе, может быть. Ну вот это вот, скорее.
А тебе нужна была теплота женская? Вот, ты ощущал в ней дефицит? Ты хотел этого?
В общем и целом нет, и более того, у меня даже есть повод гордиться своей мамой, потому что когда меня поймали на курении, например, в юности, в детстве, и даже не поймали, а, да, поймала соседка, близкая подруга моей мамы, сдала с потрохами меня маме моей, что меня видели с сигаретой. Ну вот, единственное, что она спросила, курю ли я, это правда, что я курю? Я сказал, да, ну, типа, береги себя. И потом еще был момент, когда у меня нашли... как это, изделие номер два, да, как говорили в советское время, изделие номер один. Ну вот, кто постарше поймут, о чем говорит речь, нашли у меня в кармане, она нашла в кармане, она спросила, это мое? Я говорю, да. Она говорит, ну, молодец, что пользуешься. Вот как бы вот, из-за этого я бесконечно благодарен, что не было у меня промытки мозгов и всего прочего. Но были, конечно, ситуации, когда я нуждался в теплоте, в какой-то поддержке, в каком-то принятии, и его не было.
Ну, ты знаешь, вот мне кажется, здесь интересно, какие, конечно же, мы со своей, с высоты своего постамента сегодня будем говорить о том, какие претензии могут быть к детям. Я, честно сказать, путаюсь. Ну, у меня есть какие-то претензии, да, но у меня больше претензий к тому, что есть установки какие-то, да, на то, что я считаю, что вот так надо, или... Ну, там, мало читаешь. Я не могу по отношению к своему старшему ребенку это сказать, потому что старший ребенок читает много, и ей это нравится. Вот, а с младшей мы воюем. В общем, по определенным причинам. Ну, вот сейчас она болеет. Я говорю, там хоть книжку почитай, там ворчишь. Хотя, конечно, это я тут утрирую. Так я не говорю, потому что когда болеют дети, ты тут уже готов на все практически, лишь бы с ребенком было все хорошо. И поэтому понятно, что какие-то моменты... Я помню очень почему-то этот случай запомнился мне. Я как-то вообще, я всегда был таким книжным мальчиком, поэтому я там сидел, там что-то, не поверишь, читал в беседке на улице иностранную литературу, журнал иностранный театр. Смешно сейчас вот как-то это звучит. Вот.
Папа мне подарил на 13-летие, по-моему, если не ошибаюсь, трехтомник словаря иностранных слов и выражений. Я был бесконечно счастлив за то, что у меня такой подарок есть.
Чтобы ты учился. Да, значит, мне купили бензонасос, чтобы я развивался и рос, да, как в одной из...
Слушай, ну давай все-таки поговорим. Смотри, я тебе хочу привести пример, опять же, из своего...
Владислав Игоревич так и не разрешил мне рассказать историю до конца, ну ладно.
Ну ладно. Мне кажется, просто мы немножко в какую сторону с тобой уходим. Смотри, я, как тебе известно, немножко вел разнообразный образ жизни в прошлом, в юности, в своем детстве, да, он был богат событиями. И у меня был товарищ, я думаю, что такие товарищи были у всех абсолютно, который занимался не очень законными делами самыми различными. Да? Он прям много лет этим занимался, был очень погружен в эту, скажем так, субкультуру. Ну, вот. Его брат младший в свое время тоже начал всем этим заниматься нехорошим, да? И вот мой товарищ, с которым я вырос в своем доме, мы с ним встречались очень часто, общались очень много, он на полном серьезе говорил, что ну у нас-то хоть какие-то понятия будут, говорил он мне, да? А этот молодняк вообще просто берега потерял, полностью потерял все понятия о чести и достоинстве. Вот, наверное, такая самая распространенная претензия родителей к детям, да, падение нравов, падение, они не читают, они там плохо себя ведут, им лишь бы там... все прочее, танцульки танцевать, где-то, мы-то с тобой были достойными представителями своего поколения.
Я не могу сказать, что я был достойным представителем своего поколения, честно говоря. Да, во-первых, я не знаю, что такое мое поколение, откровенно говоря, да, просто потому что, ну, часть меня там прошла, да, армия разделила все там на до и после, и потом я ушел из одной страны в армию, а пришел в другую. И вот для меня это вообще загадка была. Я уходил из СССР, а пришел уже в Россию. И для меня, вот что это, как это, что это за страна, что в ней люди хотят. И за то время, пока я был в армии, там куча всего поменялось. Вот, мое поколение, я не был таким, я уже говорил, что как-то в нашем прошлом эфире, что я не был таким, как вот парнем, который там гоняет футбол там в этом... во дворе или... я любил там смотаться куда-нибудь на тарзанке, покачаться там, да. Вот, потом меня искали чуть ли не с милицией, потому что она была далеко, очень далеко. А это был все-таки поселок, да еще и режимный поселок, в котором папа работал, вот, инженером. И поэтому... Но я не любил, честно говоря, я не любил своих ровесников. Они все были какие-то, ну... недостаточно для меня интересно, если мягко сказать. Да?
То есть такой интеллектуальный снобизм с детства, да?
Да, с детства у меня интеллектуальный снобизм и гордыня, это факт. И я много читал.
В этом отношении, конечно, твоя дочка лучше тебя, которую я знаю, старшая.
Ты знаешь, я тебе что хочу сказать? Моя дочь лучше меня, 100%. Вот, ну, 100-200%. Моя дочь лучше меня. Я не могу поддержать вот это, знаешь, вот эту сторону, что, значит, что мы лучше детей были. Нет, моя дочь лучше меня. Она умнее, она скромнее, она трудолюбивее, она умеет впахивать. Я не умел впахивать вообще в учебу. Я вообще терпеть не мог учить те предметы, которые мне не нравились. Она впахивает. У нее всегда было... Знаешь, вот представь себе родителей. Мы с Дашей говорили, когда она еще там была, там вот только перешла из начальной школы, и мы говорили: «Даш, нам не нужны твои оценки. Вот что хочешь, то и получай». Вот абсолютно. Это твои оценки. Нам главное, чтобы ты была здоровым ребенком, чтобы у тебя было со здоровьем все хорошо, чтобы ты хорошо высыпалась. Понимаешь, вот, ну и тройки, ну и пускай тройки. Двойка мы исправим, эти двойки, понятно, что. Ребенок, у него самой установки были на пятерке. Я не знаю, откуда это. Ну, не знаю, честно. Откуда эти установки на пятерке? Она закончила, ну, закончила школу с медалью. Одна из трех медалисток в своей школе. Сейчас нету просто золотой, серебряной и бронзовой медали. Раньше были. Да, моя сестра вот серебряная медалистка. Вот. А я, ну, слушай, я младший в семье. Я такой вот разгильдяй был. Да. Я вот занимался тем, чем мне нравилось. Юрфак завалил буквально на первом курсе. Вот, и свалил из юрфака, вот, зато пошел на журфак и был одним из выдающихся студентов, лучший поэт университета, в общем, вот такой вот такой парень.
У нас, знаешь, в моем детстве, в моей юности, обычно те ребята, которые не могли никуда поступить после школы, вот, не хватало им вот этой усидчивости, как у твоей дочки, да, и всего прочего, они либо шли в корабелку, как бы, знаете, либо в лицетехническую академию, либо на журфак. Три варианта. Когда вот уж некуда поступать, значит, некуда идти просто, да? Вот три варианта, и обычно ты учишь на журфаке, а, ну, понятно, значит, двоечник был.
У нас на журфак, я не знаю, как у вас, у нас на журфак дико сложно было поступить. Конкурс абсолютно дикий был. Вот, и чтобы там, ну, действительно удержаться, потому что первый курс это был просто трэш и ад какой-то. То есть мы учились так, что... Я заново учился, в общем, учиться, в общем, скажем так. Uh-huh. Поэтому я помню, ну, журфак для нас, ну, входил Александр Георгиевич Менделеев, мой, значит, будущий научный руководитель, преподаватель, завкафедры печатных СМИ. Знаешь, с чего начинал? Он начинал цитировать Международный кодекс этики журналистского долга. Uh-huh. И после какой-то очередной... значит, очередного пункта, он разводил так руками и говорил: «Не знаю, что вы с этим будете делать».
Я, кстати, читал однажды кодекс, увлекательное чтение было. У нас Инна пишет: «Немченко, не все взрослые уверены, что были в юности лучше, чем их дети. Моя дочь лучше в разы, чем я в ее возрасте». Во. Ну вот Игорь Николаевич Попов, он ваше мнение поддерживает. Инна, спасибо вам за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, между прочим. Комментируйте наши трансляции. Мы говорим о том, что многие там, или большинство, я склонен преувеличивать, поэтому я говорю большинство, Игорь Николаевич более осторожен говорит, многие взрослые считают, что они в юности, в возрасте своих детей были гораздо лучше, а сейчас падение нравов, дети глупеют, становятся более жестокими и прочее, прочее, прочее. Ваше мнение по этому поводу?
Да, смотри, я думаю, знаешь, еще что нужно? Может, попробуем разделить на две части. Мои дети и молодежь вообще.
Вот, я тебе, кстати говоря, я тоже перед эфиром думал о том, что все-таки нужно говорить о моих детях, которые классные, замечательные, умные, и все остальные дети, которые потеряли берега, да, и совсем аморальные, нечестивые, учат моих детей плохому и вообще. Да, наверное, я тоже должен сказать, что мои дети во многом лучше меня, чего я не могу сказать об остальных. Потому что ты смотришь вокруг иногда, да даже, знаешь, даже вот такое когнитивное искажение же, скорее всего, такое, я не знаю, как оно называется правильно, да? Когда у меня еще сын учился в общеобразовательной государственной школе обычно, я часто, или не часто, я всегда его забирал из этой школы, чаще, ну, почти всегда. Но вот иногда приходил в школу там по делам по всяким, и я видел, чем занимаются дети вот в школу, ну, его одноклассники, да, там, или с правильных классов. И это просто, конечно, садовая гигамора какая-то, да. Мало того, что все они на 100% тусовались просто в телефонах и не вылезая из них, да. Ну вот, так еще, когда я случайно почитал их там чат, да, школьный, я просто был в шоке. Я точно помню, что в нашей юности такого не было разврата и вот этого, знаешь, аморальщины, такого обилия мата, которого у них вообще не происходит, и так далее и тому подобное. И в этом смысле, несмотря на то, что я вырос в 90-е годы в Санкт-Петербурге, да, тоже сложный период жизни, скажем, был в нашей стране, мне кажется, что все-таки какого-то благородства, что ли, и И, наверное, чистоты речи все-таки ее было больше, чем сегодня.
От тебя вообще слушать, про чистоту речи, прям у меня сердце из груди выскакивает, честно говоря.
Но это же последние годы, понимаешь, я так тоже, так сказать.
Да. Но на самом деле, когда ты смотришь вокруг, то понятно, что с возрастом, ну, элементарно, есть биологические, физиологические и духовные проблемы, который побуждает тебя достаточно приходить все более и более пессимистичному взгляду на этот мир. Вот. А на наш мир вообще, как ты понимаешь, особенно сегодня, смотреть оптимистично очень сложно. Ну, как-то не внушает у тебя оптимизма. Да? И здесь, мне кажется, очень, очень важные какие-то нащупать. Вот как ты думаешь, нащупать очень важные какие-то точки, да, соприкосновения. Почему ты думаешь, как ты думаешь, почему взрослые считают, что в их время молодежь была лучше? Кроме того, что писал Соломон о том, что не говори, что раньше было лучше, не от большого и мудрости ты это делаешь, да, говоришь.
Если брать, я думаю, что проблема отцов и детей в таких странах переходных, как наша, она в большей степени имеет место быть, чем в какой-нибудь Америке или в Швейцарии, или в Дании какой-нибудь, да, или в Копенгагене где-нибудь, ну, в смысле, в Исландии где-нибудь, где жизнь на протяжении годов, лет была более-менее стабильна, да, и не было таких вот
перепадов
ключевых, сильных. Да, ключевых перепадов, да. Мы все-таки с тобой выросли и начали формироваться в Советском Союзе. Как ты правильно заметил, ты в армию ушел в одной стране, пришел в армию из другой стороны, да, в другую страну вернулся. И это коснулось сотен тысяч людей в нашей стране. Мы жили по-другому. Мы жили абсолютно по-другому, в другой стране, в другом контексте. Мы по-другому думали. У нас был, как ты пишешь в комментариях, разный доступ к информации. Все верно, да. У нас были с тобой только библиотеки. Сегодня, у нас
радио, есть смартфоны. Радио.
Радио, телевидение, библиотеки, все. Сегодня интернет. Сегодня, я уверен, люди, дети, подростки, они абсолютно по-другому думают и обрабатывают информацию. В СССР секса не было, как тебе известно, да, а сегодня вдруг оказалось, что секс есть, и он, как бы, бывает очень... люди формируются по-другому, люди иначе смотрят на жизнь, да? И нам кажется, что из той бедной жизни, в которой мы выросли с тобой, мы смотрели на сегодня обильную, я богатую не деньгами, конечно, я имею в виду, а всем остальным вообще событиями, информацией. Жизнь сейчас, мы думаем, что наши дети, наверное, глупее там и развратнее, но они просто живут в другом мире. У них вызовы другие.
Слушай, мне кажется, сейчас сложнее быть молодым человеком. Не знаю. Вот я тут же такой адвокат молодежи сегодня выискался, да? Мне кажется, сложнее, потому что, смотри, я смотрю на молодежь, честно говоря, сейчас я поворчу. Если хотите, чтобы поворчали, я поворчу. Я сейчас смотрю на молодежь, и она мне не нравится. Да, вот, значит, там, как в старой песне «Машины времени», они что там пудрят носы и подрыв, да, значит, фанатеют подрыв, да, и как бы, я даже не знаю, что это такое, если честно. Вот, моя племянница, например, слушала, большая была фанатка рэпа, да, вот.
Я сейчас, знаешь, любитель.
Сочувствую.
Ты прямо знаешь, что это снобизм свой опять.
Да. Значит, но когда я встречаюсь, ну, моя дочь приглашает друзей, когда я с ними общаюсь, это очень хорошие ребята. Вот сами хорошие ребята. У них свои проблемы. Я смотрю на них, вот, ну, на некоторых я из них подписан, я читаю. И то, что они там пишут, и слушай, ну их волнуют те вопросы, которые волновали меня. Они возмущаются теми же самыми вещами, которые возмущался я. Ну, по-своему, у них другие какие-то сдвиги, культурные. Но в большинстве своем это очень хорошие ребята, очень умные ребята. И мне безумно с ними интересно, вот мне самому. Может быть, потому что, ну, знаешь, я не молодею, и мне как-то нужно питаться энергией какой-то, ну, знаешь, таким эмоциональным вампиризмом позаниматься, и послушать, mm-hmm. там, подпитаться такой молодой энергией. То есть, мне кажется, здесь другое дело, что я думаю, что реально думаю, что сегодня быть молодым человеком сложно. Безумно сложно, потому что на тебя обрушивается такое количество мнений, взглядов, и причем это достаточно... Ну, что тебе нужно было, не знаю, в подростковом возрасте и в возрасте молодого человека, да, вот, ну, там, за 20 уже, да, да, давай возьмем от 17, скажем, до 16 старше. Помнишь, такая передача
была? Да-да, очень прекрасная была передача.
Отличная передача. Я до сих пор, я же ностальгирую иногда, включаю в Ютубе выпуски до 16 старше и думаю, а этот, с этим человеком я вообще в одном дадзё занимался, как бы. Вот, и как
бы... И твой носик становится еще выше, чем обычно.
Да, да? Выше, выше. И даже я ему один раз так не слабо настучал по фанере. Вот. Я не часто, у меня получалось кому-то стучать по фанере. Хорошо так. Вот, то есть, ну, от 17 до 25, скажем так, вот возьмем. Вот такой
период. Слушай, Николаевич, наверное, хоть и не хочется это говорить, но, как утверждает моя жена, у меня нетипичная была, так сказать, юность и взросление. Наверное, где-то это правильно, потому что в 16 лет я уже пошел работать. В 19 лет у меня уже был свой бизнес, даже 18. Вот. И поэтому, наверное, в тот момент, когда мои ровесники, большинство из них, они продолжали учиться в институтах активно, там, да, сидели за учебниками, я вел совершенно, ну, другой образ жизни. Абсолютно. Вот. Поэтому, наверное, сравнить прям меня и все мои друзья-знакомые были значительно старше. Значительно. Uh-huh. Ну вот. Поэтому, наверное, сравнить меня с... То есть, скорее всего, я не являюсь таким среднестатистическим юношей, о котором ты говоришь.
А ты думаешь, я являюсь среднестатистическим юношей?
Нет, ты, естественно, нет. Мы же выяснили давно. Да? Ты же тому парню Тадзёта все-таки настучал.
Это, кстати, сейчас очень известный тележурналист, между прочим.
Да. Ну вот, но что меня волновало тогда, если пишу 17, было 25, окей. У меня был кризис самоопределения примерно в 17 лет. Тогда я, скажем так, прекратил свои отношения с Богом добровольно. Ну вот, потому что я тебе рассказывал...
А у тебя они были, да, до этого?
Смерть? Конечно, я уверовал в 10 лет, в 11, смотря суперкнигу. Ну вот, я ездил в 11 лет, у нас в Санкт-Петербурге было, СКК, его разрушили, да? Строят там хоккейный какой-то там или что-то еще, что там строят, хоккейный какой-то дворец новый. Ну вот, и там были евангелизации таких 90-х годов, да, я туда ездил втайне от родителей. Меня спалили, когда у меня дома собралась такая пачка Новых Заветов, бесплатно раздавали. Ну вот, да, и я крестился по вере в этом же возрасте, в 11-12 лет. Ну вот, но поскольку в евангельскую церковь меня почему-то не взяли, я был в православной церкви. И воспитывался.
Я очень хорошо понимаю евангельскую церковь, когда они взяли.
Ну, не то, чтобы не взяли, просто когда вот на эти евангелизации я ходил, знаешь, там нужно было заполнять всякие бумажечки с тем, что потом тебе позвонили и позвали в церковь. Я ее заполнил, но мне никто не позвонил, скорее всего, потому что я был, ну, маленький слишком, да. А в православную церковь я пришел сам. Ну вот, ходил в ней, был в ней же крещен. И, естественно, я читал монашескую литературу, другой просто не было. Да, всю. Я ездил в Александринскую лавру, бабушка моя, член партии «Слепое сердце», покупала мне в Любяне очень сильные книги, которые я показывал пальцем. Ну, вот. И все эти оптинские старцы, и Фрима Сирина и все прочие были мной зачитаны до дыр. Ну, а тут жизнь, понимаешь, открывается недавно. Вот это девочки, мальчики, деньги, компьютеры, все прочее. Я смотрю вот на этот духовный опыт, который я получил уже на эти книги духовные, да, и вот на эту жизнь, думаю, нет, что-то я не готов себя заковывать. Да, и поэтому в 17 лет у меня был первый кризис такого самоопределения. Mm. Вот. И меня стали интересовать, ну, вещи, которые, собственно говоря, интересовали многих тогда, это какой-то успех какой-то, ну, финансовый в том числе. Я решил заниматься бизнесом и пошел в ту часть. Поэтому меня интересовало все, что связано с этим делами.
Я тебе хочу сказать, что я был, конечно, немножко, чуть-чуть старше тебя. Вот. Опять я включаю сноба, да, видишь. Нам, кстати, написала Катя, да, так приятно вас слушать. Катя, очень приятно, что ты вот с нами.
Очень здорово. Очень приятно, что тебе приятно, Катя. Или вам, я не знаю.
Да. Ну, я Катю просто знаю. Кстати, она из Питера. Вот. И я могу сказать, что ты, когда ты работу пошел в бизнес, это где? Какой год был?
Работать я пошел в 96-м году, соответственно, потому что я 80-го года.
В эти годы работал охранником у разных бизнесменов.
Я узнаю тебе какие-то совершенно удивительные вещи.
Да, я работал, но так как это было не в Питере точно и не в Москве, я работал в такой организации «Золотое кольцо». Такая, значит, сеть всяких разных экскурсионных, там, ну, куча всяких. Там куча всяких. Ну, типа, как сейчас модно говорить, холдинг. Тогда это было там общество с ограниченной ответственностью. И я насмотрелся на этих бизнесменов, и у меня стойкая антипатия, да, вот, была долгое время, и предвзятость к, значит, бизнесу, как ты понимаешь, ну, в 90-е годы.
Но он был очень разный, на самом деле. Он был очень разный. И были как люди, которых сегодня принято называть авторитетными бизнесменами, да? Ну, вот. И были люди, которые вполне себе честно. Я, например, именно в 96-м году, в 97-м году познакомился с первым мною лично известным долларовым миллионером, который был бывшим полковником вооруженных сил. И он был одним из первых, кто вошел в Кирбалаев. Помнишь, была такая штука Кирбалаев, да? И он был одним из первых, кто туда вошел. Mm. Вот этот бизнес. И он был очень-очень богат. Как ты понимаешь, все это было, ну, это был честный бизнес. То есть это, там не было каких-то разборок, автоматов и всего прочего. Да, это просто вот эти вот штучки, они продавали друг другу. Ну вот, и радовались жизни.
Ну, в общем, я насмотрелся на других бизнесменов, не увидел там разнообразия, все были это одного поля ягоды, вот, насмотрелся, и у меня, знаешь, что хорошо, то есть 95, представляешь, я демобилизовался из армии и попал сразу, ну, то есть я начал учиться, и мне надо как-то было зарабатывать, я пошел, собственно, кем может быть человек, да, из армии, да еще и с черным поясом по карате, ну, как бы понятно, куда он пойдет. В охрану всякие там, вот, турбазы всякие охранять и так далее. В общем, я это насмотрелся, у меня стойкая антипатия к ресторанам, долго тоже преодолевал себя, к ресторанам, дискотекам, ночным клубам. То есть я насмотрелся такого, что...
То есть ко всему тому, в чем я был погружен в долгие годы своей жизни.
Да. Вот мы с тобой, что называется, из разных, так сказать, категорий... Углов, да, я бы сказал. Так вот, вернемся к теме все-таки. Поэтому я лично считаю, что, насмотревшись в 90-е на это, считаю, что как бы сегодня поколение лучше, намного лучше. И ему сложнее сохранять себя. Вот что значит сохранить себя? Как мы формулируем, что такое я? Сейчас философия пошла, да, у нас. Вот как ты себя формулировал для себя? Кто ты в этом мире, в этом возрасте? Ну, папа, простой вопрос, ставит тебя в тупик.
Ну, кто я? Нет, вполне, слушай, ну, не знаю, как на него можно ответить, на самом деле, очень... Знаешь, я терпеть не могу рассказывать на самом деле про свою жизнь юношескую, да? Почему? Потому что в этой жизни, вот ты сейчас задал мне вопрос, как будто бы простой, он очень сложный, на самом деле, для меня лично. Потому что, несмотря на то, что я тоже был связан с некоторыми не очень хорошими вещами, да, я же могу себе рассказать и сквозь эту призму, да? А могу сказать, что я, там, не знаю, 10 лет был в театральной студии, закончил музыкальную школу и вообще был самым вежливым мальчиком в районе, как мне говорили, да? Ну вот. Но есть, была же и другая сторона жизни, и она тоже у меня была не очень хорошая, да? И вот как себя описать? Через какую призму? Ну, то есть, не знаю. Но в общем и целом, наверное, я был просто человеком, который чувствовал себя сильным, уверенным, в смысле того, что я был уверен, что достигну тех мыслей, да, тех целей, которые ты себе представил. Вот. Я чувствовал в себе силы их достигнуть.
Ты искал какого-то смыслового наполнения жизни. То есть для тебя важно было, вот для чего ты живешь? Или для тебя вот сам процесс жизни, вот, так сказать, наполнение какими-то событиями, ну, вот, пошли с ребятами, там, что-то заработать больше денег и так далее было важно? Что для тебя было важно?
Как раз-таки вот мой второй серьезный кризис, наверное, случился года в 22. Именно потому, что я понял, что несмотря на то, что у меня, можно я скажу непечатное выражение, дохерища денег, да?
Я не поддерживаю эти выражения сразу, друзья, которые говорит Владислав Игоревич.
Да, тем не менее, вот все то, что было, вот этот весь флер, вот эти все рестораны, ночные клубы, да, это все настолько... Настолько это мнимое все, знаешь, как вот Библия говорит, да, что как дым на траве, да? Дунь, как бы, и нет его. Вот все это я очень рано понял, что это все не имеет никакого ровности вообще, никакого не имеет, если нету какого-то вот этого внутреннего твоего... Если ты не можешь сказать, кто ты и зачем ты, вот. Mm-hmm. То есть, наоборот, мне кажется, что именно из-за того, что я прожил этот период жизни, я быстро разочаровался во всем этом.
Угу. Мне кажется, здесь очень важно, почему вообще конфликт возникает, почему старшее поколение начинает топить против младшего поколения и говорить о том, что вот наше-то время, ого-го. Я понимаю, почему это было с поколением отца, это послевоенное поколение, да, mm-hmm. В общем, ну, по сути, безотцовщина. И, ну, моего отца, там, отец вернулся с войны, но он вернулся в таком, ну, состоянии, что, в общем, как бы сложно было говорить о взаимоотношениях отца и сына, и поэтому мы очень сложно выстраивали взаимоотношения с отцом. Я не могу сказать, что у нас были сильные конфликты, у меня было сильное неприятие, потому что я был один, отец был другой, но вот отец появился в моей жизни тогда, когда он был нужен, в подростковом возрасте, да? Он поехал работать в Афганистан, год там работал, и мы переписывались. Вот отец письменно общался со мной лучше, чем устно, да? И я вдруг увидел, что это невероятно интересный человек, безумно интересный человек, глубокий, он мудрый, он может дать совет. Он интересуется мной, он интересуется моей жизнью. У него можно спросить то, что я никогда не спрошу у мамы. Да, я с ней книжки обсуждал, а с папой я обсуждал все остальные вопросы. Когда я пошел в армию, папа настоял, чтобы мама, то есть, чтобы он, мама писала отдельно от него письма. Мама не очень любила писать письма. Вот. А папа, у папы был, он инженер, чертежник, понимаешь, у него каллиграфический почерк всегда был. А у мамы, ну, учитель и врачи, как они пишут, да, ты попробуй разбери там, что они там написали. Вот. И я получал от него письма. Я всегда чувствовал, то есть я в армии чувствовал поддержку, в подростковом возрасте чувствовал поддержку, в молодом возрасте я чувствовал поддержку. И когда я, ну, стал там, женился и в первый год, я тоже чувствовал поддержку, понимаешь? Mm-hmm. И вот он как раз, когда был нужен, появился в моей жизни как личность, которая, ну, вот, с которой, который, ну, в которой ты, в поддержке которой ты нуждаешься, понимаешь? Вот в этом плане не было такого сильного кризиса. Был кризис, когда я там вот уверовал и вот, значит, там все время проводил в церкви, и там авторитет, вот, кризис авторитета. Я искал авторитетов, и мне казалось, что, ну, может быть, жизнь моего отца не очень такая... мне интересное, да?
Mm-hmm. Вот. Ну, смотри, у нас Стас написал в комментариях такую вещь, что дети сейчас такие. Стас, между прочим, достаточно молодой человек, достаточно молодой мужчина. Дети сейчас такие, что даже родители не пугаются. Вот его мнение такое.
А что это значит?
Ну, да, Стас, можешь раскрыть, может быть, свое мнение по этому поводу. Я думаю, что нет контакта. Mm-hmm. То есть родители подходят к детям, может быть, узнаете, как у них дела, а дети в общем и целом скрывают свою жизнь.
А может, там проблема-то не в том, что нет контакта со стороны детей, а в том, что контакта не было со стороны родителей до тех пор, пока вдруг родители захотели контакта. А какой контакт хотят родители? Родители хотят контакт такой, значит, ну, что ты хочешь, где ты будешь учиться, это очень важно, я как родитель очень хорошо понимаю. Но нету, знаешь, вот, директивное такое, директивное общение. ты будешь делать это и это, ты будешь делать это и это. В определенном возрасте директивное общение, оно, в общем, перестает работать.
Mm-hmm.
И оно вообще очень сложно работает. То есть вот согласие есть непротивление сторон, понимаешь, как у Ильфа и Петрова. И вот этого согласия очень сложно достичь. Как мы можем достичь этого согласия вообще друг с другом, со своими детьми или дети с нами? Вот как ты думаешь?
Слушай, ну, мы сейчас плавно переходим. Вообще наш сегодняшний эфир, есть разговор, да, больше похож на передачу «Формула семьи». Немножечко, да.
Ну, такие темы берем, да.
Да. Нет, понятно, что я совершенно согласен, что и во мне этого очень много, такого директивного, знаешь, общения с...
Кому ты рассказываешь-то это? Ха, конечно.
Ну, если ты уверен, что я такой тиран, или если ты конечно, такой же?
Конечно,
абсолютно. А, если я тиран, да?
Да.
Хорошо. Во мне действительно, к сожалению, очень много директивного. Наверное, потому что... Но если брать меня конкретно, да, то я такой, знаешь, классический холерик. Вот, который скорее говорит, чем слушает.
О, да.
Ну вот, который скорее говорит, чем слушает. И переключиться на слушание очень сложно. Это почти физически болен для меня. Знаешь, вот так слушать и не пытаться что-то сказать
при этом. При этом начинаешь давить человека этими эмоциями. И...
Давить человека эмоциями, да, это, наверное... Точно надо было писать мою жену рядом с собой, потому что она бы сейчас сказала «Да!» Собственно, это сейчас и делает за моей спиной, за твоей спиной,
получается. Молодец. Передай своей жене, что она большой молодец, что вот рядом с тобой выдерживает, любит, поддерживает. И, в общем, это просто... Я вообще считаю, что это прям невероятно.
Надо к тебе, к нам в гости приехать, замутим пловчик, мантышечки и поговорить с моей женой.
Отлично, я с удовольствием вот это сделаю.
Вот, слушай, вообще с детьми, конечно, можно скучать. Знаешь, у меня был друг один, мы, к сожалению, наши пути немножко разошлись, он пастором церкви был несколько лет. Вот, и он говорил, что когда я стал пастором, когда он учился на пастора сознательно, да, именно он хотел быть. Но вот он стал, наверное, он был неплохим пастором, и он говорит, что когда я стал пастором, мне казалось, что задача пастора, ну, пастор равно проповедник, да, пастор равно проповедник. Кто провозглашает там Божье Слово, кто проповедует, кто учит жизни. А когда я в итоге стал, то есть я пришел в церковь и стал пастором, оказалось, что я не тому учился. Годы до этого, да, что на самом деле я должен не говорить, а в большей степени слушать. А как ты можешь слушать, если ты не умеешь этого делать? И вот я думаю, что проблема в отношении отцов и детей, она в основном именно это, да, что родители, ну, в частности, я, мы не умеем правильно слушать.
Вот, я согласен, опять я с тобой согласен, прям мне это не нравится, жутко. Я согласен, что родители – это проповедники. Проповедники, знаешь, я как-то дочь спросил, я говорю, мою старшую дочь, когда она была в таком возрасте, где-то чуть-чуть старше моей младшей дочери, я говорю, слушай, как думаешь, что такое проповедник? Она говорит, знаешь, какой ответ она сказала? Я до сих пор очень люблю эту дефиницию проповедника, да, это вот обозначение, определение проповедника. Проповедник – это человек, который, значит, знает правильные ответы на заданные им вопросы. Вот, понимаешь, это прям очень хорошо проповедников, священнослужителей определяет сегодня. Вот это люди, которые задают вопросы, как бы, и не ждут ответа. Вернее, даже ждут ответа, но говорят, ну, на самом деле это не так, да. И родители так, то есть вот они задают вопросы, они задают риторические вопросы, потому что не ждут, что дети ответят. А, я сейчас смотрю сериал со своей младшей дочерью, и там, знаешь, такая, значит, интеллигентный папа и такой разбитной папа, да. И вот у разбитного папы, естественно, там не очень хорошее отношение со своим сыном, который с ним не живет, ну, там все очень плохо. И он такой весь, один весь такой впахивает. На самом деле вот этот отец, который там, вот он готов со своей дочкой, все, он не готов принимать позицию своей дочери, если она с ним не согласна. И он вдруг сталкивается с тем, что она говорит, а я с тобой не согласна, а мне хочется вот этого, да, тоже мне хочется и это увидеть, да. И он, значит, что делает? Он обвиняет своего, значит, вот этого папу, говорит, это все твое влияние, все из-за тебя, вот, она до тебя была хорошей. Понимаешь? Вот этот оградить своих детей от влияния мы не сможем. Вот, но мы думаем, что наши, вот, наш речитатив с церковной кафедры, там, не знаю, кухонный стол это будет, или диван, там, значит, пойдем пообщаемся с тобой там в кафе, и, мне кажется, уже должно трясти, значит, сейчас что-то будет, там, папа будет какой-то речитатив тебе устраивать, да, и что-то тебе будет такое важное говорить. Вот в чем проблема, мне кажется, да, вот этого вот проповеднического пафоса.
Ты знаешь, ты сейчас прямо моего сына описал, да, потому что мы с ним, допустим, едем куда-нибудь в машине, да, ну вот раньше чаще ездил со мной в церковь, сейчас пореже слегка, да, ну вот, и, или даже просто мы с ним идем гулять с собакой, иногда его зову, да, вместе, редко вместе мы идем гулять с собакой, но вот если все-таки идем,
я
да.
Я представляю, с каким выражением он идет.
Да-да-да, типа, ну все, короче, батя сейчас будет серьезно со мной разговаривать, я терпеть не могу серьезно разговаривать, это его слова, да, я не хочу серьезно разговаривать, я говорю, почему, ну, почему? Ведь есть какие-то важные вещи, которые мы должны обсудить, да? Но вот этот сам изначально моя там, ну, поза, что сейчас я с тобой буду серьезно разговаривать, чувак, да? Ну, вот, скорее всего, она уже вызывает дикое сопротивление, отторжение. А как ты знаешь, по-другому-то я и не умею, оказывается. То есть, ну, мне реально, я не умею, навыков нету таких. Меня никто не научил.
Какому-то иному. Вот, что называется, что делать тогда? Вот что делать, если мы не умеем разговаривать с детьми?
Слушай, ну если бы мы были в контексте программы «Формула семьи» с тобой, я бы сказал...
Мы с тобой не в контексте. Слушай, все эти психологические, да, давай оставим там, значит, психологам, душепопечителям все эти глубокие психологические активное слушание и так далее. Что мы, как обычные люди, можем сделать?
Слушай, ну я как раз про активное слушание... В том смысле, что я, правда, не знаю, что ты имеешь в виду под этим, там, и что имеют некоторые психологи. Мне кажется, что для того, чтобы... во-первых, знаешь, я еще помню, в церкви с этим столкнулся, когда в той церкви, где я вырос, в Англии, там было такое жесткое разделение на молодежное служение и на служение старикам, типа, там, вдовы в молитвах, все вот эта ерунда вся вот эта вот, да? Я говорю, слушайте, а почему нету... Почему вот вам бы не взять этих стариков, всех этих вдов, не отвезти на шашлыки молодежи, да, в лес куда-нибудь, и вместе с ними не пообщаться. Вот вместе, чтобы они что-то рассказали, чтобы им вопросики задавали. Я, конечно, за связь поколений, чтобы это такая была преемственность, да, но сейчас получается, что для того, чтобы эту преемственность, это общение, чтобы этого разрыва не было и конфликта, это, скорее, все-таки ответственность, конечно, старших людей, и для этого нужно прилагать неимоверные усилия, сознательные неимоверные усилия. Не пускать на самотек, да, а то есть прямо сознательно создавать пространство для диалога со своими детьми.
Но, к сожалению, должен с тобой согласиться.
Опять, очередной раз, да?
В очередной раз, да, никак не получается у нас с тобой войти в такую... Ну, я думаю, что...
Кринч.
Да, будут
темы. На следующей неделе я придумаю тему, чтобы мы с тобой поругались.
Да, да, отлично. Это хорошо будет. Потому что действительно для меня очень важно слушать своего ребенка. Вот, и для этого, знаешь, чтобы ребенок не, когда ты приглашаешь его погулять с собакой или в кафе, не понял, ага, ну сейчас будет серьезный разговор. Да, создать платформу для разговора. И что я делаю? Я делаю элементарно, я просто со своей дочкой, я интересуюсь, что с ней происходит. Я, не знаю, я могу с горящими глазами ворваться и говорить, там, Игорь, слушай, Даш, вообще просто вот огонь вообще такой, я читал книжку, прочитал, интересно твое мнение, да? Или когда она приходит и рассказывает про какого-то художника, я начинаю там ее поддерживать, я говорю, о, здорово, а это вот я не знал, да? То есть как бы вот это активное поле, в котором со своим ребенком ты можешь быть равным, это невероятно здорово, потому что равным с детьми очень сложно быть, да?
По своей. Это правда. Мне кажется. К сожалению, мы должны закончить с вами, друзья, и с друг другом, и с вами. Напоминаю о том, что, хотя мы сегодня об этом ничего не говорили, у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, если вы нуждаетесь в помощи психологов, душепопечителей, в том числе, например, если вы хотите понять, как вам правильно устраивать отношения со своими детьми, или вам, как детям, со своими родителями, то вы можете позвонить по этому номеру телефона, это бесплатная услуга с нашей стороны, и получить консультацию. Это был Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов, Санкт-Петербург.
Пока.
Всем пока.